Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 20 сентября. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Примерно месяц назад об этой схеме мошенников говорили и говорили довольно много. Но тогда описывали один случай. Опишу его и я. За аварию в Волгограде и неотправленный в страховую Европротокол у московского автомобилиста отсудили 50 тысяч рублей, при том, что в аварию он вообще не попадал. Тогда об этом поговорили, казалось, что это единичный случай, и вот в последние дни стало понятно, случай этот совсем не единичный, похоже, это новая схема обмана автомобилистов, и, возможно, она широко распространяется. Можно ли это как-то остановить, и что можно сделать для того, чтобы самому не попасть в подобную ситуацию? Об этом будем говорить в прямом эфире. Здесь координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И автоадвокат Сергей Радько. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Петр Шкуматов, рассказывайте.
Ну что я могу сказать? Первым, кто вообще вот эту схему вскрыл, оказался известный общественник Шумский. Это тот самый московский автомобилист, который узнал, что он где-то попал в аварию и должен страховой компании.
А Шумский — это Пробок.нет.
Это именно он.
Да.
Кстати, советник вроде как Бирюкова.
Ну вот.
Да, департамент ЖКХ. Но не в этом суть. Схема проста до умопомрачения. Мошенники оформляют аварию, Европротокол, используя данные, ну, допустим, из интернета. То есть вы где-то засветили свое водительское удостоверение. Дальше они как-то узнали ваши персональные данные. После чего оказывается, что автомобиль, который вы никогда в жизни не видели, в области, в которой вы никогда в жизни не были или были совсем давно, попал в аварию, а за рулем были вы. И вы поставили галочку под Европротоколом, что вы виноваты. Далее другая сторона пришла в свою страховую компанию, получила выплату. А вы получили штраф, о котором можете, кстати, и не узнать, потому что он выписан непонятно где. И получили повышенный коэффициент ОСАГО. Но самое неприятное то, что страховая компания получила возможность, поскольку вы ее не уведомили, естественно, поскольку вы не знали даже о факте этого ДТП, страховая компания получила возможность регресса к вам как физическому лицу, чем они и пользуются, страховщики. Страховая компания подает на вас суд, и тут вы узнаете, что, оказывается, 2 года назад вы были за рулем автомобиля Ford, который ехал в Республике Адыгея и ударил Мерседес.
Ничего страшного. Петр, подают на вас суд, и тут вы узнаете. Если вернуться к истории с Шумским, насколько я понимаю, он узнал об этом даже позже.
Да, потому что мошенники в случае с Шумским вообще использовали придуманный адрес. Ну, то есть они вообще не парились и написали Шумский, правильный номер водительского удостоверения.
То есть Москва, Кремль, Шумскому.
Ну да. Да. Абсолютно точно. И в итоге он об этом узнал только тогда, когда судебные приставы исполнили решение суда и списали с его карты.
То есть человек живет, никого не трогает, ничего не делает, никуда не ездит, а потом у него со счета снимаются серьезные деньги.
Да, абсолютно точно.
И он ничего не может с этим сделать.
Нет, он может с этим что-то сделать. Он может, как вот сделал другой автомобилист, поехать в Волгоград или в Краснодарский край, или в Адыгею, или, например, в Хабаровск. Или, например, в Петропавловск-Камчатский, и получить копию решения суда, из которой он узнает, что, оказывается, был участником аварии, и в ходе, ну, уже в результате был оформлен Европротокол, который он, собственно, подписал какой-то закорючкой, и страховая компания уже даже выплатила пострадавшему деньги. Все, дальше эту процедуру, ну вот Шумский до сих пор не, ее не вернул обратно. То есть у Шумского до сих пор идут какие-то судебные процессы.
А мы тем временем узнаем, что кроме Шумского в подобного рода ситуациях уже побывали, ну, мягко говоря, не два человека.
Я бы сказал, не мягко говоря. Вообще вот эти сообщения в социальных сетях начали плодиться в последнее время просто с какой-то колоссальной скоростью. Люди сообщают, что с их счета списывают суммы 20, 30, 50 тысяч рублей. То есть относительно небольшие. И знаете, на что расчет у мошенников? На то, что вы, сидя в Москве или в Санкт-Петербурге, или в другом городе, не поедете в Петропавловск-Камчатский выяснять, что там вообще произошло из-за 20 тысяч рублей.
Не поехать, а решить этот вопрос на месте здесь?
Нельзя.
Нельзя. Петр Шкуматов, координатор движения «Синей ведерки». Сергей Радько, автоадвокат. Что происходит? Как вы опишете то, что описал Петр Шкуматов?
К сожалению, эта система, она не совсем, она, как мы видим, не безгрешна. То, что мы обсуждаем, это следствие нашего, так сказать, развития общества в целом, потому что у нас развиваются информационные технологии, развивается оформление ДТП без сотрудников полиции, и, как мы видим, у этой медали есть обратная сторона, да, то есть то, что у некоторых удостоверений есть клоны, мы об этом знаем. Об этом мы знали, когда вдруг водитель, у которого удостоверение настоящее, да, узнавал, что, оказывается, он где-то в другом регионе, как Петр привел пример, да, оказывается, он лишен прав за пьянку, его выкидывают из его машины, когда он едет дома, или, не дай бог, семьей в отпуск, и узнают, что он лишен права управления, машина едет на спецстоянку, он начинает бегать, искать, где это он, оказывается, был пьяный. А теперь мы узнаем, что по этим удостоверениям оформляются неизвестные полисы, неизвестные аварии, и в итоге получается, что человек без вины виноват. А, к сожалению, это все, как я уже сказал, связано именно с тем, что вся информация, которая у нас есть в интернете, в базах данных, она фактически умещается в одном компьютере. И мошенники, которые все это прекрасно знают, они давно это поставили на поток, и в том числе это связано и с тем, что сейчас расширяется оформление аварий без сотрудников полиции, чего, кстати, имеет много минусов, потому что вот та ситуация, о которой мы говорим, она возможна в одном из двух случаев. Либо это реальные мошенники подделали удостоверение, сымитировали аварию, чтобы, например, получить выплату, да, за машину, которую они там купили там за 10 тысяч рублей, теперь ее каждый раз бьют и получают там по 20, по 30, 50 тысяч рублей. Это, ну, это совсем уж криминальная схема, да? Или второй вариант, когда владелец этого липового удостоверения катается по нему, имеет при себе ОСАГО, и при попадании в ДТП он, конечно, не заинтересован в вызове сотрудников полиции, он все признает, он совсем согласен, подписывает пострадавшему протокол, тот едет в страховую компанию, а в конечном итоге настоящий владелец этого удостоверения узнает, что он чего-то должен. И, кстати, я бы добавил, что у нас 1 мая этого года внесены поправки в закон об ОСАГО, и страховые компании потеряли право регресса к тем, кто не уведомил их 5-дневный рабочий день, через 5 рабочих дней о ДТП, но это только с 1 мая, а те ДТП, которые произошли до этого момента, они будут еще почти 3 года трепать нервы всем нам.
Эта схема работает только с авариями, которые были до 1 мая?
Нет.
Эта схема... Нет. Право регресса у страховых компаний есть в отношении аварий, которые произошли до 1 мая, потому что после 1 мая закон изменен, такого права нет. Но те аварии, которые были до 1 мая, по которым не уведомили страховщика, они еще будут почти 3 года судиться с так называемыми виновниками.
Это Сергей Радько, Петр Шкуматов. Нет, вот это про что сейчас было?
Я про то, что схема будет работать и после 1 мая.
Да,
просто тот водитель терпило, давайте его назовем так.
Он не узнает никогда, ибо не будет регресса к нему.
Да, конечно, потому что просто не будет регресса. То есть может узнать, если в госуслугах появится штраф за нарушение ПДД.
А штрафа не будет, потому что оформление без полиции. Полиции нет, и штрафа нет.
Конечно.
Он узнает только, если, не дай бог, при оформлении очередного полиса ему скажут, что, о, да за вами там 15 ДТП за прошлый год, и получите вы повышающий коэффициент.
2,45, конечно. То есть единственное, как может узнать водитель о том, что он совершил, ну, как я уже сказал, там, допустим, на Сахалине дорожно-транспортное происшествие, это когда он придет в свою страховую, и ему выкатят 2,5 счетчика за полис ОСАГО.
Так, Сергей, но, как кажется, здесь в этой истории очень много так называемых контролирующих инстанций, которые, по идее, должны хоть что-то проверять.
Нет. Их здесь нет, потому
объясните.
Что, смотрите, вот
это
если
упрощенная форма.
Происходит ДТП, есть два участника происшествия, да, у одного есть полис ОСАГО, у другого полис ОСАГО, а оба согласны, там ситуация элементарная, составили схему, подписали, претензий нет, пострадавший взял данные о полисе виновника, поехал в страховую компанию, в свою сдал документы, та страховая компания связалась со страховой компанией виновника, подтвердилось, что был такой человек за рулем, оформлял этот полис ОСАГО, полис действительный, и страховая компания пострадавшего ему выплачивает. Соответственно, здесь все, наверное, связано с тем, что при оформлении полиса ОСАГО страховщики, наверное, не имеют, может быть, возможности, может быть, желания проверить, действительно ли, например, водительское удостоверение того, кто этот полис покупает.
А потом, когда это все рассматривают суды, когда с этим работают
судебные суды?
Тут все красиво. Я вот, кстати, Сергей, хочу немножко дополнить. На самом деле, страховая компания не может сейчас проверить валидность водительского удостоверения по нескольким причинам.
Валидность...
ну, то есть, действительность.
Действительность, да. Она проверит, оно не действительно не значится. Все.
Да, то есть сейчас есть упрощенная проверка на сайте ГИБДД, но электронное оформление, ну, то есть упрощенное оформление дает о себе знать. То есть это та же самая уязвимость, которая позволила людям за кого-то продавать квартиры. Помните, был скандал? То есть электронная подпись, подписал электронный договор купли-продажи, и вот, пожалуйста, в Уфе живет владелец твоей квартиры. И, кстати, эту уязвимость до сих пор не закрыли, несмотря на...
Насколько я помню, депутаты говорили, что они закрыли эту
уязвимость.
По-моему, изменили, и можно пойти подать в Росреестр заявление о том, что если без меня будет продаваться квартира.
Но самому квартира, надо сходить ножками. Кто из радиослушателей сходил? Никто. Ну, или там два человека. В МФЦ надо сходить. В случае с водительским удостоверением мы вообще беззащитны. Я вот сейчас, когда проходил к вам в студию, я предъявил женщине свое водительское удостоверение, она его отсканировала, и я не понимаю, что будет с этими данными. Ну, я предполагаю, что они могут утечь, например. Но самое главное, зная номер моего водительского удостоверения, можно электронно через интернет оформить полис ОСАГО, электронная ОСАГО так называемая, и, собственно, все уже так делают, ну, почти все, там, больше половины водителей, и указать это водительское удостоверение, и дальше... Мы с Сергеем можем, ну, допустим...
Сымитировать аварию, помять машину, да, подписать все, ударить по рукам и разъехаться.
Так, хорошо, то, что вы можете подписать...
И с вами, Юрий, тоже.
Я не буду в этом участвовать. Давайте тогда попробуем поговорить о том, а бороться с этим как-то можно?
Ну, первое, Сергей, что Радько. Приходит в голову, если вдруг вы узнали, что какой-то штраф вам пришел, допустим, на ваше удостоверение, а вы этого не делали, да, ну, наверное, нужно бегом бежать в ГИБДД и менять удостоверение, например, по причине утери, поскольку ваше старое удостоверение будет недействительным.
Ну, то есть один из наших слушателей просто до этого написал, выход из ситуации раз в полгода менять, терять водительское удостоверение.
Ну, получается, что так, хотя это тоже лишние расходы, потому что если каждый раз получать удостоверение и это оплачивать, да, то расходы на это могут оказаться выше, чем тот повышающий коэффициент, о котором мы говорим. Поэтому еще неизвестно, что это означает, будет ли это выгодно. Конечно, с целью избежания подобных регрессов, а также возможного там лишения прав за пьянку, которую вы не совершали, может быть, стоит это делать, но, может быть, не раз, конечно, в полгода.
То есть, еще раз, в этой уязвимости вины государства нет как таковой. Никто не должен проверять, живой ли ты человек.
Я думаю, вина есть, потому что если вот этот нарушитель ездит с этим клоном удостоверения, и сотрудники полиции его проверяют, они тоже не могут проверить, что это клон. Они проверяют как? Они берут в руки удостоверение, смотрят фамилию, имя, отчество, там месяц, там дату рождения, место проживания, данные удостоверения, номер, серия. Звонят или заходят себе на сайт, базу и проверяют только лишь данные удостоверения и владельца, а они все реальные. Только лишь фотография не та. И вот проверить фотографию, которая есть в базе ГИБДД за конкретным лицом, за настоящим владельцем, и фотографию того, кто сидит за рулем, они до сих пор не могут.
Дисконнект пишет, но в ОСАГО есть номер машины, такого мошенника поймать дело одного дня, если бы хотело государство.
Я могу объяснить.
Сейчас.
Мошенник, здесь вопрос сложный, потому что потерпевший, он формально не мошенник. Он скажет, вот, в меня въехали, я все оформил, мне подписали, я сходил в страховую, мне заплатили, почему я мошенник? И доказать, что он знает этого человека, нереально. Поэтому тут очень сложная схема, и без какого-то, может быть, без какой-то воли государства на это, да, с самых высших трибун, наверное, это не пойдет.
Может быть, депутатам нужно что-то ужесточить?
Нет, нужно, чтобы МВД лучше работал, потому что я понимаю, что если кто-нибудь пойдет, напишет заявление, что по моему удостоверению совершили происшествие, то милиция, скорее всего, полиция откажет в возбуждении дела, и только через пару лет хождения по прокуратурам и судам, может быть, дело возбудят. А за это время много воды утечет, и мошенники будут дальше работать.
Сергей Радько, Петр Шкуматов.
Я хочу сказать, что защититься от этой схемы невозможно никак. Даже
спасибо.
Если... Поздравляю всех водителей. На самом деле мы обсуждаем сейчас более широкую тему в реальности. Это тема использования и сохранности персональных данных. Потому что сейчас в нашей стране с персональными данными обращаются абсолютно... Ну, как это сказать, абсолютно
паспортные данные всем известны. Сколько раз мы их оставляем, да. Покупаю путевку или холодильник. Мы же указываем все свои паспортные данные. Они абсолютно. Известны всем.
Да мы, даже когда тоже. Мы идем куда-то что-то покупать через интернет, да. Там на входе вы обязательно что-нибудь такое возьмете.
Да. Конечно. Да. Таксисты покупают полис ОСАГО, чтобы сэкономить. Вот смотрите, сейчас для такси полис ОСАГО мультидрайв стоит 34 тысячи рублей. Если вы хотите, чтобы он стоил вам 7 тысяч рублей, вы должны указать водителя, который управляет этим автомобилем такси. Вы берете просто человека, у которого не было аварий, и вводите данные его водительского удостоверения. Чтобы прописаться в полисе такси, вам нужно всего лишь знать фамилию, имя, отчество, номер водительского удостоверения и когда оно было выдано. Эти данные все находятся у вахтеров, у лифтеров, у всех-всех-всех. И, естественно, они, эти люди с удовольствием продадут, поделятся этими данными с вами, ну, там, за 100 рублей.
Петр, 10 сентября 2019 года Дума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных, предусматривающий миллионные штрафы.
Ну и что?
Кого для кого штрафы? Для мошенников их нужно сначала найти.
Мошенников надо сажать вообще.
А для этого их нужно найти. Может быть, если бы, например, страховые компании, которые так быстро оформляют ОСАГО, не вдумываясь в это, наказывают, ну, тогда будет обратная сторона, опять же, они скажут, тогда мы будем каждого проверять, и вы полис будете ожидать неделю или две, пока мы проверим по всем доступным базам, а действительно ли ваше удостоверение, не лишались ли вы его, и вообще ваша ли там фотография. То есть, опять же, у этого есть обратная сторона, которая, опять же, против всех нас.
Но в любом случае, вот этот проект, над которым работают депутаты, он хотя бы предполагает дополнительные штрафы, когда и если докажут.
Да, но теперь, если говорят, есть наказание за мошенничество, зачем тогда этот штраф? И если хорошо. Мошенники похищают деньги, за это есть до 10 лет лишения свободы, какие еще штрафы? О чем тут говорить?
Да ладно, пишет Алексей Морозов, он, видимо, со Шкуматовым на дружеской ноге, пишет, Шкуматов, паспорт еще никто не отменял.
Что паспорт? Где он предъявляется при покупке ОСАГО? Покажите мне.
Где? Если электронным образом, электронным, наверное, образом...
нигде. Кстати, если мы покупаем ОСАГО, мы опять же в страховой компании оставляем свое водительское удостоверение, а данные страховой компании утекают как через сито. Нам же за месяц до окончания страховки обрывают все телефоны, кстати, предлагаю да. купить. Да, там мне... же есть наше удостоверение. Это самое частое место, где мы его предъявляем. Там он остается в базе навсегда.
Денис Сотый пишет. Даже въезжая на Мосфильм, оставляешь копию своего водительского удостоверения. Кунжут пишет почему-то, что решить эту проблему можно, если страховая компания не будет выплачивать деньги по страховому случаю, а будет оплачивать ремонт по факту. Он 5 раз это написал, мол, тогда интерес так у мошенников может пропасть.
Она и так оплачивает.
Не, ну имеется в виду, что если живых денег не будет, то тогда одну и ту же машину они ремонтировать не смогут.
Но это отдельная история, потому что страховщики очень долго боролись за то, чтобы выплату деньгами заменить выплаты ремонтом, потом оказалось, что это им якобы невыгодно, они опять стали имитировать ситуацию, когда они должны платить деньгами, то есть это уже вопрос, наверное, больше к страховому сообществу.
Я объясню за страховое сообщество. Дело в том, что ремонт должен осуществляться обязательно новыми запасными частями,
ну, да.
без амортизации. А выплаты они делают с учетом износа, так называемого. Поэтому вот эта недоделка закона об ОСАГО, когда выплата не полная, а ремонт полный, собственно, привело к тому, что страховые компании по-прежнему выплачивают наличными деньгами, ну, безналичными деньгами.
Хорошо, на, люди, во-первых, 847 пишет, что у нас страна хитрых умников, и тогда давайте, в принципе, Европротокол отменять, мы не можем без государства, у нас такая страна, и, может быть, а вот, кстати, Владимир Потапов предлагает, если и сохранять Европротокол, туда внести изменения, чтобы делали селфи. Я и моя машина.
Но вспоминаем каршеринг.
Я
напомню, что в интернете, ну, правда, надо знать места, продаются...
Подскажите всем нам.
Ни в коем случае, иначе Роскомнадзор сюда придет. Продаются
а ваши... А мы передадим персональные данные Шкуматова.
Да. Ваши селфи с паспортом, если вы где-то их делали, ну, допустим, это на биржах, там, Форекс, где-то какие-то сервисы требуют сделать селфи с паспортом, так вот, они продаются $10 за 1000 селфи.
На машины более 20 лет новые запчасти стоят, как сама машина. Ну, поэтому я думаю, что машины более 20 лет не подпадут под такие страховки, в результате которых там заменяют новые запчасти.
Но там другая история, там сумма ремонта будет небольшая, и поэтому страховая компания может сделать вид, что эта машина тотально уничтожена, да?
Ну да.
И ремонт не рентабелен, поэтому выплатит на 50 тысяч рублей
и остаточной стоимости. И все-таки, Сергей, вот Disconnect пишет, но в аварии два госномера, два автомобиля. Один все-таки из них честный, второй мошенник. В чем проблема найти? Получается, государство не ищет.
А какого мошенника надо искать? Потерпевшего? Потерпевший скажет, меня стукнули, я посмотрел документы у виновника, они у него все правильные, удостоверения есть.
Значит, второго?
Того, кто стукнул.
Ну да.
А кто его будет искать? Потому что получается, что потерпевший, он как бы не виноват, он получил выгоду, но действительно, да, было происшествие, есть виновник, есть документ об этом. И я думаю, что если кто-нибудь из тех, чьи удостоверения попали в такую историю, кто якобы стал виновником, да, вот если они напишут в полицию заявление о том, что его персональные данные были незаконно использованы, и, например, он получил ущерб после этого, да, в виде, например, регресса со стороны страховой компании или повышенного коэффициента по ОСАГО, тогда, может быть, полиция раскачается и будет всю эту историю раскручивать. Чья машина первая, чья машина? Он не мог ехать на этой машине, потому что если собственник машины допросил, он скажет, я этого человека не знаю, я машину не давал. Из-за регистрации она совершенно постороннее лицо.
Хорошо. Петр, вы говорили, что с этим невозможно побороться.
Да, я...
Наши придумывают все-таки. 344-й пробует. А если у автовладельца нет банковского счета, может быть, тогда приставы не смогут оттуда ничего списать?
Не смогут,
у всех просто счета закроют. Есть.
Да нет, ну 90-95%. У 5 нету.
Конечно.
Но так или иначе, закроют выезд за границу и так
придут
далее.
Придут домой, опишут имущество.
Да, я хотел немножко комментарий к тому, что Сергей сказал. Дело в том, что у нас полиция работает территориально. И этим пользуются мошенники.
Кстати,
то есть
да.
Вы живете в Москве, или хуже, вот у мошенников Санкт-Петербург почему-то им полюбился. Живете в Питере, и вы приходите в полицию Санкт-Петербурга или в московскую полицию. Ну, московская еще более-менее хоть как-то работает. Но вот приходите в какую-нибудь там Тверскую полицию и говорите, вы знаете, вот такая ситуация. На Сахалине я якобы попал в аварию, а меня там не было. Что будет делать полиция?
Сергей уже говорил минут 5 назад.
Отправят по территориальности.
Отправят, да.
Через полгода, да. Причем, а не сразу.
Да, вот они отправят. Отправят и вас, и ваше заявление. И сейчас просто с ситуацией, на самом деле, очень печальная. К нам обратился житель Санкт-Петербурга, который по совместительству, точнее, не так, случайно живет в Сочи. Он там живет непрописанным. Ну, просто живет.
Реально живет, да?
Реально живет, да, физически, а прописан в Питере. И он оказался участником аварии, якобы. И когда он пошел, собственно, проверять, в чем дело, он написал в прокуратуру жалобу. Как вы думаете, куда отправили его письмо?
По месту жительства?
Нет, его отправили напрямую тем людям, которые, собственно, эту схему мошенническую провернули, которые с ним связались и сказали, давай мы тебе компенсируем твои убытки, и ты про нас забудешь. А когда он не согласился, они начали ему угрожать расправой. Просто. Так что тут как бы ситуация очень... Неоднозначно, я бы сказал.
302-й пишет, что, мол, можно же обойтись без европротоколов. Мол, я не буду заполнять европротокол. Пишет он, даже незначительная царапина, будут требовать ГИБДД. И пусть кто, что хочет, про меня думает. Ну, в том смысле, что даже у этой схемы ведь есть вторая сторона. Если бы вторая сторона потребовала ГИБДД, то проблемы бы не было.
А если две стороны договорились?
Если там маленькая царапина, и виновник говорит, да, я понимаю, виноват, давай подпишем все, вот у меня есть полис, у меня есть ОСАГО, у меня есть извещение, подписываем, я согласен, вот моя подпись, вот мои данные, езжай в страховую компанию, получай деньги. Зачем тебе нужно потом ждать ГИБДД 3 часа, потом бегать за постановлением?
Да и потом, вот тот человек, который пострадал, он все равно получил эти деньги.
Но в принципе, это да.
Да, но самое главное,
он-то
что...
Он-то не в накладе.
Он-то не в накладе. Зачем ему стоять, ждать? Он получил выплату. Тут вопрос немножко в другом. Смотрите, схема может быть, как сказал Сергей, это как кто-то делает поддельное водительское удостоверение. Ну, допустим, его лишили прав за алкашку, и он ездит по дубликату вашему. Тогда да, тогда вторая сторона как бы ни при чем. Но есть же еще ситуация более распространенная, когда две стороны договорились.
Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки», Сергей Радько, автоадвокат, о новой схеме обмана автомобилистов в программе «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 20 сентября. Мы обсуждаем новую схему обмана автомобилистов в программе «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин, здесь автоадвокат Сергей Радько и координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов. А новая схема обмана автомобилистов, она, в общем, простая. Вы не попадаете в ДТП, вы даже не присутствуете в том городе, в котором происходит ДТП, но именно к вам приходят потом судебные приставы, которые списывают с вашего счета деньги. А, значит... Двойная авторизация при приеме европротокола страховой. Либо СМС на ранее указанный при покупке полиса мобильный, либо кодовое слово, пишет Бэтфиш, и проблема решена.
Да, да, да,
а конечно. А за чей счет? Страховая компания скажет нам, нет, это стойте, дорого, давайте-ка поднимем премии.
Стойте, мне кажется, уважаемый наш радиослушатель не понял фишку. Эти люди оформляют европротокол на вас, ну, точнее, не европротокол, полис ОСАГО на вас. В то же самое время вы об этом не знаете. Вы не знаете,
да,
что на вас...
Да, они укажут свой телефон, на который придет СМС.
То есть, грубо говоря, в чем фишка...
И кодовые слова впишут.
Конечно, конечно. То есть фишка в том, что вы не знаете о том, что вы вписаны в чей-то полис, который продан там в Адыгее, в Краснодарском крае, в Хабаровске, на Сахалине, во Владивостоке. Вы этого не знаете, вас никто не уведомляет об этом.
Петр, ранее вы сказали, что бороться с этим конкретное физическое лицо не может.
Нет, никак.
А чего надо сделать, чтобы можно было побороть?
Смотрите, сейчас у нас такой, я бы сказал, государство вошло в такой раш. Фанатизм такой, цифровизация, единая цифровая платформа.
Еще защита персональных данных, это тоже раш.
Нет, вот здесь,
к сожалению, ража нет. Расходы с этой цели, так получается.
Вот в Европе, да, GDPR работает, действительно. То есть я могу зайти на любой сайт европейский, и даже на российский, кстати. И российские сайты, о боже, показывают мне, ну, если я через VPN захожу, какую информацию они обо мне собирают. И, боже, дают возможность мне отключить этот сбор персональных данных. Причем российские крупнейшие новостные агентства. А вот если вы с российского IP-адреса заходите, фиг вам, а не отключение слежки за вами. Так вот, в Европе, да, действительно, GDPR работает, в России это все пока фикция. Но я о чем хочу сказать. Вот в этом раже цифровом выплеснули ребенка, забыли об обратной стороне медали. И забыли о том, что что у нас делают, точнее, самая такая обратная сторона компьютеров, это хакеры. Так вот, сейчас то, что мы видим, это хакеры взламывают государственную систему, которая начинает базироваться на цифровых каких-то правилах, протоколах или на упрощенных.
Ну, вот как раз об этом и пытаются писать, да, наши слушатели с той точки зрения, что раз проблема в государственной системе, значит, государство и должно что-то поменять.
Абсолютно точно.
И вам пишут, что если главное, что есть в моих персональных данных, это фамилия, имя, отчество и номер паспорта, значит, имея вот это все, я должен иметь возможность, к примеру, узнать, сколько на эти данные существует страховых полисов.
Смотрите.
Позвольте, да, я не соглашусь, Петр, давайте, я перебью. Да. Здесь проблема может быть даже не в государстве. Ведь если вдуматься, на самом деле, на первом этапе наши персональные данные утекают не через государство. Мы приходим в страховую компанию, да, оставляем данные своего водительского удостоверения. Потом они оттуда уплывают, некий мошенник приходит в ту же страховую компанию, оформляет новый полис, а потом она же выплачивает. Государства, в принципе, здесь нет. То есть оно в этой схеме не участвует и никаким образом ее не контролирует. Может быть, правда, нужно сделать некую систему, когда можно проверить, а сколько, собственно, у меня есть полисов и сколько, собственно, в какие полисы я вписан. Может быть, мы узнаем, что мы где-то, оказывается, еще имеем 10 машин, на которых вроде бы разъезжаем.
И 10 электронных подписей усиленных уже выданы удостоверяющими центрами. И более того, многие из радиослушателей даже, наверное, уже продали квартиру свою, не зная об этом.
Ну, говорят, все-таки не очень много людей смогли продать квартиры, не зная об этом.
Ну, в любом случае...
Не хотелось бы оказаться в их числе, даже если их немного.
Да, в любом случае, это уязвимость, и все государственные законы, все должны проходить не только юридическую оценку, вот как делает главное правовое управление, но еще и такую антихакерскую оценку, потому что очень много идей, они благие, но они открывают такое количество уязвимостей перед вот такими хакерами из Краснодарского края или с Сахалина, которые сделают очень много зла для людей.
Но кредиты вот уже спрашивают, еще ведь разве по такой схеме на людей не вешают?
Ну, слава богу, кредит пока нет.
Но я могу же сказать еще одну схему, которую недавно узнал.
Примерно хотя было, вешали.
С
вешали.
Машиной. На человека была оформлена старая машина, «Волга», он об этом не знал. Потом эта «Волга» попадает в ДТП, в котором сгорает фура с товаром на 25 миллионов рублей. Водитель «Волги» сбегает, его на месте нету. Страховая компания выплачивает владельцу фуры страховую премию, вернее, страховку за этот товар. Получает по ОСАГО 400 тысяч, остальная сумма регрессом падает на титульного собственника. А он дедушка, который сильно больной и по судам ходить не может. Вот сейчас сижу и думаю, как бы этот ребус решить, потому что решение суда есть, апелляционное определение есть, все осталось в силе, приставы теперь блокируют и взыскивают имущество.
То есть, просто так вот даже такой, казалось бы, очевидный вариант не решает?
Да, да. То есть уже есть судебное решение, уже приставы работают, и нужно думать, как эти решения отменять, если человек об этой машине не знал, о суде не знал, а формально машина висела на нем, и к нему, как к собственнику машины, предъявили регрессный иск.
Так, смотрите, 302...
Цена миллионы.
302 примерно то же самое говорит, значит, уже более мелкие вопросы. У меня, говорит, в Сбере списали штраф в 3000 рублей, у меня этого штрафа не было, выяснилось, что есть некий мой полный тезка.
Да.
И
да.
Что с этим... А вот что может 302 вот в нынешней ситуации с этим сделать? Или ничего, это будет дороже.
Кстати, позвольте, я скажу. Вот у нас с октября вступают поправки в закон, в Гражданский процессуальный кодекс, и там написано, что при подаче иска к тому или иному лицу необходимо указывать его более полные данные. Это не только фамилия, имя, отчество и адрес прописки, да, но либо паспортные данные, либо ИНН, либо СНИЛС. Видимо, нужно менять и другие законы для того, чтобы приставы, когда они возбуждают производство по судебному решению, где указано фамилия, имя, отчество и адрес места жительства, чтобы они еще проверяли СНИЛС и ИНН. Они у каждого человека индивидуальны, поэтому здесь путаницы будет меньше, потому что если ИНН один у человека, то его полный тезка вместо него не будет платить деньги.
Да, но вот в этой ситуации я хочу посоветовать радиослушателю, ну, как-то смириться с этой историей, потому что, чтобы развернуть эту ситуацию обратно, ему надо будет пойти к судебным приставам, поставить очередь. В Москве это может быть и 4 часа, и 5 часов, и даже может не попасть на прием, и не один день. Это все исключительно в рабочее время происходит. Потом необходимо будет предоставить кучу документов, документы, причем очень такие странные, что он не верблюд.
Вот это отдельный вопрос. Я как раз хотел, чтобы Сергей так или иначе прокомментировал эту историю.
А какую?
Почему у нас надо доказывать, что ты не верблюд? Или это везде
здесь,
так?
Здесь, ну, за везде я не скажу, потому что везде я не был, но я понимаю, что вот эта система, она, как правильно Петр сказал, она очень уязвима, и многие структуры подходят к ней формально. Ведь когда суд выносит решение о взыскании денег или штрафа, да, что в нем указано? Фамилия, имя, отчество, адрес проживания. То есть, когда к приставу приходят такие документы, он не знает ни ИНН, ни СНИЛС, это только сейчас нужно будет указывать, да, он забивает в базу фамилию, а многие приставы, мы сейчас знаем, не многие, а все приставы сотрудничают со многими банками прямо в онлайне, списывают деньги мгновенно, и потом уже человек узнает, что он, оказывается, нарушил правила дорожного движения, у него штраф и не 3000 рублей, это может быть и много раз по 3000 рублей, да еще и удвоенные, которые не уплачены, и суммы могут исчисляться сотнями тысяч. Это, опять же, несовершенство системы, и самое главное, что если человек узнал, что есть такая проблема, как правильно Петр сказал, чтобы ее развернуть, если это 3000 рублей, ходить невыгодно.
Упростить проблему обжалования подобного рода штрафов невозможно.
Упростить вряд ли возможно, потому что у нас государство упростило порядок их назначения, а порядок их оспаривания остался до сих пор на бумажках, как это было 20-30 лет назад. И самое главное, что разбираться с этим некому, потому что даже, вот я, например, в одном из судов в Москве уже неделю не могу получить апелляционное определение. Суды завалены, постоянные очереди, просто бумажку получить, чтобы понять, что происходит.
Но Денис пишет, то есть как деньги снять, приставы работают?
Конечно.
А как снять ограничения, причем не свои проблемы?
Конечно.
То для надо снятия, ходить тебе...
Для снятия денег пристав делать ничего не нужно. Ему принесли исполнительный документ, он возбудил производство, и, не поднимая себя со стула, нажал кнопочку «Отправить документы в банк», и деньги списались. И также в электронном виде они капнули в бюджет.
Ну, может быть, тогда нужно как-то усложнить работу судебных приставов, чтобы они так легко не могли списывать эти деньги.
Юрий, вы крамольные вещи говорите.
Я спросил.
А как же бюджет, скажут вам?
Я спросил, крамольные вещи говорить вам в ответ.
Я хочу сказать, что, конечно, все это мы заслужили, потому что уже 11 лет работает система фото-видеофиксации, я вам могу сказать, сколько государство тратит времени на выписывание одного штрафа. В прошлом, 2018 году, это было 8 секунд. 8 секунд.
Да,
это среднее время обжалования.
Детальное изучение ситуации.
Да, я изучал ее очень детально. Так вот, для того, чтобы обжаловать штраф, мы проводили такой опрос и вообще знаем всю эту историю. В общем, вам надо потратить примерно 3 рабочих дня.
Даже я недавно один штраф обжаловал с декабря по июль.
Нет, ну, в среднем, да, даже если вы не виноваты.
Нет, даже если в штрафе написано, что это машина «Лада», а у меня машина «БМВ».
Да, вы попадаете на рабочее время, вы попадаете в Москве, платная парковка около ГИБДД, 380 рублей в час, между прочим. Вот вам штраф пришел 500 рублей, 250 со скидкой, вы не согласны. Вы приезжаете к госавтоинспекции, ставите свой автомобиль, и среднее время приема
все,
там 2 часа.
В этот момент уже дальше все бессмысленно. Да,
да, да, да, абсолютно бессмысленно. И самое главное, только в 2020 году, может быть, появится суперсервис обжалования административных штрафов. А может, и не появится на госуслугах.
Мне кажется, это будет сервис не по обжалованию, а по принятию жалоб. А кто же их будет рассматривать? Ведь если жалобу в онлайне рассматривать, боюсь, что будут такие же стандартные ответы, как и постановление. Отказать, отказать, отказать.
А для 8 того, секунд на одно рассмотрение.
А для того, понимаю, чтобы по существу рассмотреть, есть ситуации, когда, ну, не так очевидно отсутствие нарушения. Когда машина там не та или там фары на встречке, это понятно. Тут нужно просто вчитаться и подумать, да? А если, например, за рулем был ленивый, а другой человек, и нужно принести документы и оригиналы предъявить, что вы машину продали.
А может быть, и этого человека предъявить?
Еще раз. Судья так и скажет. Покажите ко мне вашего товарища.
Я правильно понимаю, что ничего сделать невозможно с этим?
Ну, сейчас нет. Сейчас эта игра в одни ворота. То есть граждане должны платить, а государство должно получать все. Ну, если вы будете искать правды, вы потратите заведомо больше, даже на порядок или на порядки больше эквивалента денег, нежели чем вы потратите на откуп от несправедливого штрафа.
И не факт, что вы добьетесь своего, кстати, в итоге всех этих хождений многомесячных.
Да.
Ну, а что должно поменяться?
Вы крамольные вещи спрашиваете, Юрий.
Вам отвечать.
Не скажу, иначе меня отсюда выведут, а у меня там машина,
нет, корова не дойна. Кардинально менять, что нужно, что увеличивается штат судей, у нас не могут набрать тех, которые есть везде вакансии, да? У нас сейчас создаются вроде как апелляционные, кассационные суды с 1 октября действуют, но там немножко другая система обжалования. Но те суды, которые занимаются вот наиболее распространенными проблемами, они работают по старинке, ГИБДД работает по старинке, и, соответственно, пока вот эта система не будет изменена, нужно больше сотрудников, чтобы рассматривали жалобы, чтобы, чтобы у них был не конвейер, не по 30 дней у судьи в дело, не по 30 дел в день назначенного судьи, когда она только в заседании узнает, а что, собственно, за дело.
Хорошо, я все-таки вернусь к Петру Шкуматову. А может быть, как-то электронно можно сделать, чтобы это было проще?
Ну, смотрите, на самом деле за любой электронной системой обжалования, точнее, подачи жалоб, стоит все равно человек. То есть в госавтоинспекции или где-то...
Нет, ну подождите, когда штрафы выписываются за 8 секунд, значит, как кажется, очевидные жалобы, где А не совпадает с Б в исходной жалобе, которую рассматривает 80 секунд, значит, тоже может какой-то автомат рассматривать.
Вот смотрите, тут очень такой большой нюанс. Государство берет чужие деньги, а отдает уже свои. И вот здесь возникает вопрос, когда я разговаривал, сейчас скажу, 5 лет назад я разговаривал с уважаемыми людьми на тему электронной системы обжалования, а мне говорили аргумент, а ты знаешь, вот устроится туда коррупционер в эту систему, негодяй, который будет брать
взятки. Или хакер, не дай бог.
Да, который будет отменять штрафы вот этим вот
гадом
за деньги. Будет брать взятки. И как мы его проконтролируем? То есть нам нужно создавать контролеров над контролерами, потом контролеров...
А над ним еще кого-то ставить.
Конечно. И в итоге они пошли путем очень простым. То есть штрафы небольшие, 250 рублей или там 500, или даже 1000, или даже 3000 рублей. Это не критично для водителя, как они считают. В то же самое время обратная сторона этой медали — это полная отсутствие защиты прав автомобилиста и фактически необходимость оплачивать ложные штрафы.
Хорошо, я не знаю, насколько можно ответить на этот вопрос, но все-таки, возвращаясь к тому, с чего мы начали, об этой схеме обмана, я обращаюсь к Сергею Радько. Вот какие, ну, понятно, да, ты сидишь дома, никого не трогаешь, и вдруг к тебе приходит, у тебя снимают со счета 30 или 50 тысяч рублей. Это тот случай, когда есть смысл биться за деньги или надо принять?
Но если это происходит по месту вашего жительства, наверное, все-таки смысл есть. Хотя бы сходить в суд, получить решение, сходить к приставам. Кстати говоря, я скажу так, что иногда такие ситуации, иногда, не часто, но иногда они возникают именно по причине того, что граждане наши, к сожалению, имеют некоторую привычку жить не по месту регистрации. То есть суд их вызывает, ну, один раз повестку присылают. Суд вызывает, повестка к ним не доставлена, телеграмму присылают, она не доставлена. У суда есть формальное право рассматривать дело заочно, что и делается. Далее пристав вроде бы направляет копию постановления о возбуждении производства, которое тоже не доходит, и потом он начинает деньги списывать. Поэтому очень многие те, кто не проживает по месту регистрации, рискуют попасть на эти неприятные
Сергей,
последствия.
Сергей, тут уже кто-то написал, я же на госуслугах зарегистрировался, там мой телефон есть.
А суды не обязаны нас по телефону уведомлять. Если к ним принесли исковое заявление, в котором есть только наш адрес, а теперь еще будет ИНН, суд будет направлять нам повестку по месту жительства, по месту регистрации официальному, и никакого электронного извещения пока наши законы не предусматривают.
Если 20, 30, 50 у тебя списывают со счета, и ты понимаешь... каким-то образом, я не знаю, но ты все-таки выяснил, что это не твой регион, лучше даже не пытаться.
Если это другой регион, то обжалование может, во-первых, быть неудачным, во-вторых, быть очень долгим, в итоге вы в конечном итоге потратите гораздо больше денег и получите очень большое моральное потрясение от всей этой системы.
Ну, вот этот человек, из Волгограда получил, он сел в машину и из Москвы поехал в Волгоград.
Ну, это же сколько надо там... быть фанатом.
Ну, поехал в Волгоград, неважно, ну, сколько там, 1000 километров, да?
Ну да.
Значит, 1000 километров, себестоимость километра, 10 рублей у эконом-класса машины. То есть 10 тысяч в один конец, 20 тысяч туда-обратно. Там он сразу получить решение, ну, вообще решение не смог. То есть ему там надо было пожить 3 дня. 3 дня пожить в Волгограде – это 6 тысяч рублей только на квартиру, плюс еда. В общем, не имеет смысла никакого. Просто...
А можно как-то... еще и не раз ездить придется подать жалобу, потом на ее рассмотрение.
За эту поездку, как он написал, он только копию судебного решения получил на руки. А что с этим делать, теперь решительно непонятно, потому что ему нужно ехать опять в Волгоград.
Знакомиться с делом, смотреть, что в нем есть, готовить жалобу, восстанавливать срок для подачи жалобы, потом ездить на заседание по рассмотрению, и это все неоднократно и многомесячно.
Понять, простить, принять.
Да.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Артем уже написал, подождите, почему вы так, можно же через Авито найти адвоката во Владивостоке, дистанционно выдать ему доверенность.
Послушайте.
Слушайте, Петр, вы много смеетесь сегодня?
Да, Юрий, на самом деле мне смешно и грустно, но люди у нас такие наивные.
Ну вот.
Ну такие наивные. Ну вот, мне кажется, Сергей вот по этой схеме может очень хорошо сказать, дистанционно найти адвоката во Владивостоке.
Ну а насколько это будет грамотный специалист, опытный специалист, не знает никто. Сможет ли он что-либо сделать? Кстати, на моих коллег очень много жалоб. Многие говорят, что вот они взяли некоторую сумму денег, иногда большие суммы денег, вроде бы ничего не сделали, а даже иногда и в суд не пришли. Поэтому искать адвоката дистанционно, не зная, кто это и что это, но это, наверное, просто усугубляет ситуацию, которая и так, мягко говоря, почти безвыходная.
А смеюсь я, потому что человек попадет дважды.
Ну да.
Дважды. Адвокат он заплатит адвокат... все равно. Адвокат... А отобьет ли штраф, никто не знает.
А суд, ну, может быть, возместит расходы на адвоката, но вот с кого он...
В разумных пределах, то есть снизит их примерно раз в 5, а то и в 10.
Ну
то
да, то есть затратил ты там 60 тысяч на адвоката,
я 10 понимаю, тебе вернули. Что сейчас, наверное, вы опять будете смеяться. Но я все-таки прочту. 302-й пишет, а почему банкам разрешают списывать мои деньги? То есть неважно, виновен я или нет. Пристав просит, банк одобряет. Неужели банки не могут требовать от приставов какой-то конкретный документ для списания? 302-й, там вообще-то есть решение.
Банк обязан списать деньги со счета плательщика, и даже без пристава, то есть если есть судебное решение о взыскании, исполнительный лист направляется в банк, где есть счет, а у нас у каждого есть счет в Сбербанке, да, то есть если у вас есть некий должник, вы можете идти в Сбербанк с исполнительным листом, и на 95% оттуда что-то спишут.
Более того, я скажу, что есть очень известная схема мошенничества с поддельными исполнительными листами. То есть когда вы, ну это правда уголовное, риски уголовного дела есть, но вы подделываете исполнительный лист, приходите в банк,
да, слышал об этом, да, еще 15 лет назад.
Там, конечно, да.
Но сейчас это немножко не актуально, потому что все судебные решения, они есть на сайтах судов, их можно, да, проверить. Да. А вот примерно 10 лет назад это было, в общем-то, бичом, причем люди носили в банке судебные решения, исполнительные листы и деньги списывались.
Сергей, а потом 915 пишет, подождите, а почему вы так говорите, почему нельзя подать ходатайство о рассмотрении дела по месту моего фактического пребывания?
Какого дела? Если дело уже рассмотрено и вынесено постановление по делу, оно обжалуется только в том регионе, где вынесено.
7373-94, беспредел какой-то, пишет один из наших слушателей. Это жизнь. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Конечно, здравствуйте. В этом случае первое наперво должна разбираться страховая компания. Но почему она этого не делает? Потому что по ОСАГО установлены сроки. И вал дел очень большой. И если сроки пропущены, то там, по-моему, 50 тысяч рублей штраф на страховую компанию. А выплата по ОСАГО по европротоколу тоже 50. И получается...
100. Нет, 100. Я не соглашусь.
Сейчас, подождите, да, давайте договорит наш слушатель.
Когда сроки подходят к концу, для страховой компании выгодно просто тупо заплатить, вот, и пускай потом уже клиент сам там разбирается, что хочет доказывать. Если потому что страховая не заплатит вовремя, она потом заплатит и выплату, и штраф. Все это просчитано. Вот от этого и происходит вся вот эта катавасия.
Вот так. Пожалуй, я не соглашусь по двум причинам. Первое, страховые компании, извиняюсь, плевали на эти сроки. Они по-прежнему рассматривают дела месяцами. И только если сумма довольно большая, там 100 тысяч рублей, 200, они понимают, что, может быть, там неустойка пени большая, они выплачивают. А во-вторых, по документам у страховщика все чисто. Есть ДТП, ну, есть, да, виновник, подписанный европротокол, есть уведомление, все признано, разногласий нет, сумма вписывается. Что они должны еще проверять?
Да, удостоверение как они подпись-то проверят?
Даже если они проверят на сайте ГИБДД действительно удостоверение, оно чистое, оно действует, не утраченное.
Конечно, как они подпись проверят?
Значит, еще раз, так как у нас последние 3 минуты программы, понятно, что побороться, если уж ты попал, довольно сложно.
Да.
Можно хоть что-нибудь сделать для того, чтобы уменьшить вероятность попадания в такую ситуацию? Не оформлять электронные полисы пока?
Нет, сделать здесь ничего нельзя, потому что от вас ничего не зависит. Вы вообще никак не можете на эту ситуацию,
хорошо,
повлиять.
Куда, Юрий, смотреть? Я понимаю.
Да никуда вы не сможете посмотреть.
Юрий, хорошо, хорошо.
Я завтра на вас могу ДТП повесить, я лично. Ну, я не буду этого делать, но я могу. И вы на меня можете.
Я знаю, про кого первым я начну думать теперь после этого разговора.
Я в шутку, конечно. Но я просто говорю, да, Сергей, у вас же есть всех водительское удостоверение. Вы поймите, что основная проблема в том, что... То, что мы сегодня обсуждаем, ни один водитель с этим ничего поделать не может. А принципы устройства работы нашей правоохранительной системы, которая носит территориальный характер, закрывает вам разумные возможности для того, чтобы это все развернуть назад.
Быстрее узнать о том, что ты попал в эту ситуацию, еще до того, как у тебя спишут, ничего нельзя.
По КБМ сможете узнать, то есть ОСАГО для вас подорожает.
Ну, ОСАГО дорожает только раз в год.
Ну да, то есть раз в год вы узнаете.
Хорошо.
Если узнаете, потому что у страховых компаний до сих пор не база везде. Не совсем, да, и не всегда они КБМ повышают, хотя очень бы хотели это сделать.
Страховые по-любому повязаны, так быстро деньги не каждому дадут, полагает Денис Сотый, хотя с самого начала разговора речь идет о том, что страховые компании могут просто не знать ничего тоже.
Конечно.
Для них все чисто.
Нет, ну там, я уже сказал, там все документы чистые, все красиво, и страховая компания смотрит, видит, что здесь нет причин придираться, поэтому она действительно рассматривает случай как очень простой и деньги быстро выплачивает.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, 493-й пишет, судебные приставы специально отправляют письмо. Вот я пытался же спросить, можно ли быстрее узнать. Есть такой взгляд, 493-й пишет, судебные приставы специально пишут письмо с требованием оплаты штрафа за несколько дней до истечения сроков оплаты. Понятно, что вы не успеваете оплатить, еще дополнительный штраф получается. Ну, то есть мы везде пытаемся увидеть что-то. А выясняется, что потом прилетает оттуда, откуда мы не ждали вовремя.
Да, абсолютно.
Приставы действительно свои документы, мягко говоря, отправлять не спешат, и иногда вообще не отправляют.
Да.
К сожалению,
но
такое
самое
есть.
Интересное, что приставы не несут ответственности никакой за то, что они не отправили вам документы, не отправили вовремя, ничего им не бывает.
Будем надеяться, что кто-то из депутатов Государственной Думы эту беседу слушает и записывает. Вот здесь вот надо бы поработать, вот здесь надо бы поработать, а может быть еще и вот здесь что-нибудь ужесточить.
Вот я не хочу завершать эфир на слове...
Депутат Государственной Думы?
Нет. Смехом не хочу завершать. Ну, Юрий, вы меня простите, но на самом деле именно депутаты и открыли в 2007 году этот ящик Пандоры, который закрыть сейчас невозможно.
Закрыть этот ящик Пандоры невозможно.
Невозможно.
Но я предлагаю просто пока быть поосторожнее с документами и стараться все-таки свое водительское удостоверение, ну, извиняюсь, не светить, где попало. То есть, если есть возможность, лучше обойтись без этого.
Вообще персональные данные, ребята, не светите нигде.
Да,
но вас тогда не будут пускать на эфиры. Я бы сегодня не смог зайти на эфиры, если бы не показал свои там, паспортные данные или водительское удостоверение.
Короче, каждый лишний раз всегда есть смысл подумать, отдавая свои персональные данные.
Абсолютно.
Да. Петр Шкуматов, координатор движения «Синей ведерки», автоадвокат Сергей Радько. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.